Китай в мае на четверть увеличил импорт российской нефти по сравнению с апрелем, что стало рекордным показателем. Черное золото поступает по трубопроводу «Восточная Сибирь», уточняется в средствах массовой информации. Трубопровод «Восточная Сибирь», «Тихий океан», а также по морю из европейских и дальневосточных российских портов. Как отмечают деловые западные СМИ, выросли и поставки российского газа в Китай. Ну, противоречивое ощущение складывается от новостей с мировых энергетических рынков. Сначала поступают сообщения о том, что Индия и Китай наращивают импорт нефти из России. Потом говорят о том, что, опасаясь санкций, отменяются запросы на увеличение поставок. И вот сегодняшнее сообщение, которое мы будем разбирать вместе с генеральным директором Фонда энергетического развития Андреем Листовским. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот то сообщение, с которого я начал, о том, что практически в полтора раза увеличились закупки поднебесной российской нефти. О чем это говорит? О том, что, собственно, ну, сейчас просто такой момент очень удачный для Китая сложился, когда грех не покупать с приличным дисконтом российскую нефть. Или действительно поднебесной сейчас настолько необходим этот человек, черное золото, что сейчас и покупается такими большими объемами?
Ну, здесь сложилось несколько факторов. Первый то, что ковид закончился, поэтому действительно экономика Китая на подъеме, ей требуется больше энергоресурсов. Ну и второй фактор, вы правильно сказали, что Россия вынуждена переориентироваться на азиатские маршруты продажи нефти, поэтому дает дисконт и страхованием занимается кораблей, для того, чтобы, ну, логистику как-то стабилизировать. Поэтому, да, и как результат, действительно, такой всплеск продаж именно в азиатском регионе.
Андрей Николаевич, ну, в любом случае, мы же прекрасно понимаем о том, что до бесконечности покупать максимальными объемами нефти из России у Китая, ну, все-таки не будет возможности. Потому что в любом случае нужно ее куда-то закачивать, нужно хранилище специальное для этого иметь.
Ну, я бы не сказал, что Китай покупает у России какие-то колоссальные объемы. Нет, они совершенно соизмеримы с тем ростом спроса, который наблюдается в Китае. Мы просто часть этого спроса закрываем своими поставками, а часть Китая набирает в другом месте. То нет, есть, здесь нет никаких диспропорций.
То есть в данном случае здесь работала своего рода диверсификация поставок. Если раньше, допустим, Китай покупал у других экспортеров нефть, то теперь сейчас выгоднее получилось покупать у России. Таким образом ситуация складывается?
Да, ровно так. Если вы помните, Саудовская Аравия даже оказалась на втором месте по продажам именно нефти в данном конкретном временном периоде. Поэтому здесь совершенно нормальная рыночная ситуация.
Угу. А та же Саудовская Аравия не обидится на Россию о том, что, собственно говоря, мы вытесняем арабов с китайского рынка потихонечку, если так получается?
Ну, в экономике нет понятия обидеться. Есть понятие спрос, предложение и цена, по которой продавец готов расстаться со своим товаром.
Да, но тем не менее, при встречах каких-нибудь личных или там очных, официальных, высказать могут все-таки в Москве, да, по этому поводу? Или в любом случае рынок есть рынок?
Любая просьба или любое требование, оно требует чего-то взамен, поэтому, ну, будет обычная торговля. Вы там не поставляете больше нефти, мы вам за это какие-то даем плюшки.
Угу. Вы отметили, что в Поднебесной растет спрос на углеводороды. Вот, в частности, отмечается, что также и газа российского Китая стал больше получать. А в производство продуктов нефтепереработка, газопереработка в Поднебесной действительно сейчас тоже на подъеме?
Ну, конечно, сама по себе сырая нефть, она же не является продуктом конечного потребления. Из нее делают различные нефтепродукты, в том числе там бензин, солярку и прочий спектр. Поэтому, да, на НПЗ китайских дальше это все перерабатывается и уже продается как конечный продукт потребителям.
Сейчас КНР-нефть реально закупают в больших объемах, а не будет ли здесь логичным, например, предположить, что сейчас покупается российская нефть, которая потом может быть по более высокой цене продана какому-нибудь другому покупателю? Такое исключается или возможно?
Ну, это зависит от условий договоров, по которым российская нефть продается в Китае. Если там есть запрет транзита или переуступки этой нефти, то это одни условия. Но мы с вами этих договоров не видели, поэтому тут можем только предполагать. Ну, я считаю, что Китаю нет большого смысла перепродавать эту нефть, поскольку ну, им важно сохранять себестоимость на низком уровне выпуска своей продукции. Поэтому логично, если они наоборот закачают это в резерв, пока нефть от России идет с дисконтом, для того, чтобы средняя стоимость закупки была пониже.
Угу. Если говорить о том, о переориентировании поставок нефти, если мы говорим не только о Китае, о каких странах еще можно говорить, кому еще Россия может поставлять в достаточно серьезных таких объемах? Ну, Индия тоже в первом случае возникает при подобных разговорах. Какие еще страны могли бы, скажем так, активнее начать покупать российскую нефть?
Здесь азиатский пояс, это Вьетнам, ну и те страны, которые в тех регионах Индонезии расположены, у которых большая экономика.
Так, хорошо. Немного вы стран назвали, честно говоря. Если давайте по-другому на ситуацию посмотрим, учитывая, что Европа хочет вводить постепенно эмбарго на поставки российской нефти на Запад, то, может быть, имеет смысл активнее, скажем так, переработку нефти, переработку газа налаживать непосредственно на территории России, чтобы потом уже с большим рычагом прибыли продавать тем, кто будет эту всю продукцию покупать?
Ну, безусловно, товары с повышенной маржой продавать, конечно, прибыльнее, но страны имеют свое представление о том, что им нужно купить. То, что Россия будет предлагать готовую продукцию, сделанную из нефти, это однозначно, но найдет ли это спрос? Вопрос к покупателям. Ну, скорее всего, Россия будет над этим работать и работает уже.
А какими кто в числе покупателей может стать на, скажем так, российский бензин, на российский дизель и так далее?
Ну, все те страны, которые покупают в том числе нефть.
Какие, например, можете назвать?
Ну вот на слуху только две крупные страны, это Китай и Индия.
Угу.
По всем остальным информация значительно меньше.
Если говорить о том, насколько длительным может оказаться эмбарго поставок российского газа, российской нефти на Запад, долго ли, как вы думаете, Европа выдержит без российского черного золота, например?
Ну, и настрой политиков, он такой долгосрочный. Другое дело, что политики получат проигрыш от своих избирателей в очередные избирательные кампании, которые все-таки будут настаивать на том, чтобы российская продукция нефтяная активнее покупалась, без всяких эмбарго. Поэтому это зависит от продолжительности избирательного цикла, я бы так сказал. Чем короче избирательный цикл, тем сильнее будет напор от избирателей для того, чтобы это эмбарго как-то поломать.
То есть вы допускаете о том, что через какое-то время, возможно, Европа все свои запреты на поставку нефти и газа из России просто-напросто уберет и начнет пользоваться, ну, может быть, не в таких же объемах, конечно, но в любом случае для того, чтобы обеспечить себе тепло, горячую воду, производство удобрений тех же самых.
Ну да, поскольку все-таки политические лозунги, они очень опосредованные отношения имеют к реальной экономике, и избиратели очень четко дадут понять политикам, что они делают несколько популистские шаги. Поэтому я надеюсь, что все придет в норму довольно быстро.
Вот мы с вами начали о том, что у России и Китая достаточно такое тесное сотрудничество, взаимовыгодное сотрудничество. А есть ли какие-то факторы, которые могут помешать этому сотрудничеству, какие-то негативные моменты?
Ну, как любая торговля, могут быть сбои в логистике. Например, будет не хватать танкеров нефтеналивных. Либо, например, та же Саудовская Аравия, и какие-то торговые сделки перенаправятся уже к другим покупателям. Ну, все, что в торговле возможно, то мы обязаны ожидать.
Палки в колеса могут американцы те же самые, например, вставить в взаимном сотрудничестве между Россией и Китаем?
Безусловно, могут. Так же, как, например, Америка запрещает своим компаниям страховать грузы, страховать танкеры. Поэтому, да, есть моменты, с которыми необходимо очень плотно работать.
В любом случае нужно, конечно, думать о том, чтобы не только продавать нефть и газ, ну, в данном случае ориентироваться, если мы говорим про восточное направление Индии-Китай, наверняка нужно расширять возможности поставок, если мы в перспективе сталкиваемся с тем, что европейские, да и вообще, в принципе, североамериканские страны противятся поставкам российской нефти и газа. Какие еще рынки, допустим, могли бы стать перспективными для России вот в данной ситуации?
Ну, с точки зрения плеча логистического, самые близкие для нас все-таки это Азия. Потому что тащить наши нефтепродукты, например, в Южную Америку, это уже будет экономически вряд ли целесообразно. Поэтому все, что связано с Центральной Азией, с Южной Азией, это наше перспективное направление продаж на сегодняшний день. Угу. Плюс ломать препоны на наших традиционных рынках сбыта, это прежде всего Европа.
Угу. Вот у нас слушатели спрашивают, кроме Индии и Китая, ну, Вьетнам бы уже называли, а что можно сказать про Корею, Северную, Южную Корею? Насколько сейчас возможно, скажем так, увеличить поток той же нефти вот в эти страны?
Ну, Северная Корея, там не очень крупная экономика, поэтому... Там трудно говорить о каких-то серьезных продажах. А Южная Корея, как мы знаем, она является союзником НАТО, поэтому делает ровно то, что будет диктовать и США. Тут вряд ли мы сможем зацепиться каким-то образом.
Тут еще, наверное, стоит вспомнить о тех месторождениях, которые, скажем так, ну, в западной части России существуют. Здесь наверняка можно также и говорить о том, что Северный морской путь можно будет задействовать для того, чтобы те месторождения, которые сейчас уже, собственно говоря, задействованы, их можно было использовать для поставок в ту же на азиатские рынки в том числе.
Ну да, Северный морской путь, он, конечно, не сахар с точки зрения логистики. Там требуется серьезный ледокольный флот для того, чтобы он действовал. Но, тем не менее, как один из способов доставки, да, он рассматривается. Более того, по нему проходят караваны. Какая там доля нефти, трудно сказать, но...
Но, тем не менее, попробовать можно будет. Да, Андрей Николаевич, спасибо вам за участие в эфире «Радио Спутник». Генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский был на связи со студией «Радио Спутник».